хроническую форму переходит новое психологическое состояние, которое отцами именуется унынием. Это окончательное развитие страсти предшествующей, то есть печали. Значит, выражается в более резкой форме и захватывает более широкую область души, все силы души, всю вообще душу. Поэтому, в отличие от печали, которая является более чувством, уныние – это состояние бездеятельности. Душа приходит именно в бездействие, представляется как бы дремлющей, расслабленной, усталой. Как больной не выносит тяжелого бремени, так унылый не в состоянии тщательно исполнить Божьи дела. Ибо у того телесных сил в расстройстве, а у этого не осталось сил душевных. Выражается уныние в основном в желании сожалеть. Сожалеть о том, что в жизни не будет так, как представляется или как хочется. Если печаль, она суетна, побуждает на хлопоты различные, на размышления. Если человек, одержимый печалью, стремится как-то жизнь устроить или переживает о том, что ему не удастся, то здесь он совершенно ничего этого не хочет делать. Ну, например, если человек потерял корову и печалится о том, что он ее потерял, то в состоянии печали он еще с большим усердием начинает охранять остальных коров. А вот унылый человек перестанет их охранять, все равно они пропадут. Или, например, если заболел человек, то он печалится о том, что, скажем, заболел по причине того, что съел мороженое вчера. А унылый, он даже не будет пытаться лечиться, считая, что это бесполезно. То есть получается как, что если человек, одержимый печалью, он недооценивает могущество Божие, то одержимый унынием он недооценивает его милосердие. Печаль, она заставляет надеяться исключительно на себя, на собственные силы. Уныние эту надежду вообще отнимает. Вот даже взять самоубийство, это акт самоволия. Самоволия. То есть человек самостоятельно лишает себя жизни вследствие какой-то тяжелой скорби, видя единственный выход, вот, нечего больше делать. Но это, видите, все равно попытка настоять на своем. Унылый же, он не убьет себя, потому что он не верит ни в Божью милость, ни в силы собственные. Если печаль можно утолить, убрав причину печали, например, вернуть имущество потерянное, и тогда печаль прекращается, то уныние, как правило, какой-то конкретной причины не имеет. Она всегда кажущаяся. И если унылому вернуть потерянное имущество, то он не обрадуется. Ну, нашлось это имущество, а все равно, может, в другой раз не найдется. В поведении проявляется унылость в сонливости по утрам. Именно сонливости, как состояние души расслабленной, а не физиологической потребности. Выражается желанием вообще не просыпаться, не включаться в жизнь. Почему? Потому что ему не хочется. Знает, что все равно, как ему хочется, не будет. Вот, и он не хочет даже просыпаться. Обнаруживается уныние через выражение лица, которое так и называется уныло. Обычно голова поникшая, уголки рта опущены, плечи опущены, мимика, жесты замедлены, и интереса к окружающему нету, так же, как нету интереса к своему состоянию. Любит акцентировать унылый на предстоящих неприятностях внимание. Я так и знал, что будет плохо. Ему даже не хочется противостоять каким-то трудностям жизни, но все равно будет плохо. Вот именно нежелание даже что-либо сделать. И он не ищет успешности действий своих. Более того, говорят, что уныние заставляет человека не устранять предстоящее зло, а сохранять его в угоду унынию, чтобы была причина для уныния. Душой уныние воспринимается как состояние вялости, инертности и расслабленности. Что касается выполнения работы, то унылый исполняет ее спустя рукава. Не хочется ему работать, не видит смысла в действиях своих. Причем хорошее настроение окружающих может его раздражать, вызывать недоумение, даже протест. Порождает уныние чувство утомления, отвращения, сожаления о якобы потерянном времени. Говорит, что усилия тщетны, труды даром пропали все, и спастись вообще невозможно. Начал трудиться даже. Сопровождается тяжелым сном, тяжелым пробуждением. То есть это уже физические симптомы, ярко выраженные. Может повышаться резко утомляемость. Наблюдается атрофия воли почти полная. Сложно такому человеку заставить себя работать, вот, на чем-то сосредоточиться. Поэтому внимание его рассеянное, несобранное, может отключаться во время разговора, забывать что-то. Из всех восьми предводителей злобы дух уныния есть тягчайший, как говорит Иоанн Десятичный. Почему этот дух является таким тяжелым? Потому что против него нет специальной добродетели. А здесь поражение всех сил, поэтому требуется все силы приводить в движение, чтобы как-то от этой страсти избавиться. Но зато, опять же, говорят отцы, ни одна страсть не доставляет подвижнику столько венцу, сколько уныния. Если он правильно с нею борется, если претерпевает и употребляет те средства, о которых мы скажем чуть-чуть попозже. Где и как нападает на человека без уныния? Об определенном времени нападения можно говорить только относительно монашествующих, и то отшельников. Это применимо к людям, которые проводят жизнь затворничества, в уединении живут. Отцов пустынников враг искушал именно около полудня, когда солнце в зените стояло, и пустыня начинала дышать зноем. Тогда, естественно, тело и ум слабели, особенно после ночи бессонной. А до подкрепления пищи еще было далеко, потому что кушали ее или после обеда, по-нашему где-то после трех, или ближе к вечеру, когда заходило солнце. И вот в это время, когда человек нуждался и в пище, и во сне, весь уныние приступал к нему и наводил такую тоску. И он поэтому, как описывает Иоанн Кассиан, или там другие отцы добротолюбия, обычно смотрел на солнце в это время и ждал, когда оно перевалит там за определенную черту, границу. То есть когда будет полдень, там или 3 часа наступит, или когда оно зайдет. Также он высматривал, не придет ли кто-нибудь к нему, чтобы поговорить, потому что тяжело вот это состояние переживать наедине. И, естественно, пребывал в праздник, в безделье. Иногда в полуденном сне. Но чаще всего он убегал из кельи под предлогом кого-нибудь навестить. Что касается мирян, то этот демон уныния нападает в разное время на них, в зависимости от обстоятельств жизни. Но мирские селения без уныния не очень часто посещают. По крайней мере, не так часто, как кельи монахов. Потому что при приближении к своим жилищам люди мирские, они уже ограждаются от этого беса развлечений, увеселений. И самое большое, что остается бесу, это искушать между увеселениями, в промежутке от одного увеселения к другому. Но, увидев келью отшельника, или человека, который желает жить как в пустыне, хотя и посреди людей, то есть мало говорящего и внимающему себе, демон уныния, как говорит нам лестничник, улыбается и, приблизившись к нему, вселяется подле него. Сначала, когда человек начинает спасаться, ему все дается легко. И молится в охотку, и в церкви стоять не тягостно, даже если служба продолжительная. Все вокруг благодать исполнено. Потом благодать отходит, оставляя человек со своими силами. Теперь уже он начинает чувствовать омерзение к обстановке, к братьям, к сестрам. Почему? Потому что живут не духовно и нерадиво. С другой стороны, если раньше он любил наедине посидеть, книжку почитать, духовное содержание, теперь уже этого ему не хочется. И если берет такую книжку в руки, то его сразу тянет в сон. И он ее подкладывает под голову и предается сну. Ничего у него не выходит, стонет, вздыхает, ропщет. Ну и, конечно, хочет уйти в другое место. Потому что там лучше будет. Или же думает, что там восстановится то, что он потерял здесь, среди такой вот недуховной обстановки. Обычное уныние проявляется в виде скуки и праздности. Когда нет желания заниматься делами, и в то же время человек не может найти себе развлечения. Но если вспомнить обычный день наш, то, как правило, в отношении к работе у нас нет особого расположения. Работа не клеится, там болит, здесь болит, спать хочется. Появляются мысли, лучше сегодня я работать не буду, а тоже до завтра. А завтра повторяется то же самое, и даже еще сложнее, оказывается, человеку себя заставить работать. Важно заметить то, что унынием заканчивается этот порочный круг страстей. Это шестая страсть, как вы помните, и она закрывает все другие страсти, как бы является заключительной. Здесь, когда человек доходит до уныния, тогда он начинает сомневаться в существовании Бога, в важности спасения и становится неспособным бороться со страстями. Опасность здесь в чем? В том, что человек возвращается на ту самую ступеньку лестницы, с которой он начинал восхождение по лестнице страстей, и ощущает теперь бесполезность проделанных трудов. То есть он теперь не хочет чего делать и отказывается от борьбы с новыми нападениями страстей. Святые отцы различают два вида уныния. Есть уныние, которое вгоняет сон, выражается в ленности тела и души. И причем характер сна имеет характер вечного сна. Внешне это выражается тем, что он может целыми днями лежать на диване, ничего не делать, запустить себя и дом, и ничему не радоваться. Конечно, когда человек начинает бороться с унынием, как-то противодействовать, он ощущает великую тяжесть. Ну, чтобы понятнее было, это можно сравнить с человеком, который много времени лежал на том же самом диване, совершенно без движения. И если он вдруг захочет встать с дивана, то ему это будет трудно, потому что мышцы уже атрофировались от бездействия, и нужно их напрягать очень сильно для того, чтобы передвигаться. И когда он начинает передвигаться, то ему от этого очень тяжело, он страдает. Так, конечно, из такого состояния он может заключить, что вообще двигаться тяжело, и двигаться это сплошное мучение, никакого удовольствия от этого нет. И может опять лечь на диван, продолжать в таком состоянии пребывать. Но если он пересилит вот эти первые мучительные шаги и все-таки будет тренироваться и ходить, то со временем он узнает и счастье, и удовольствие, которое он может получить с помощью таких передвижений. И даже будет потом удивляться, почему он этого себя раньше лишал. Но сон действительно является следствием уныния, и бесы наводят сон, когда, особенно это касается духовного. Когда я беседовал с некоторыми братьями, с Патерика читаю, о пользе, на них нападал такой глубокий сон, что они могли двигать веком. Желая обнаружить действие демона, я заговорил о пустом предмете. Они обрадовались, и сон тотчас прошел. Сон от уныния – это сон именно от расслабленности души. Говорят, даже когда человек зевает, он это делает не по физиологическим причинам, большей частью, а из-за расслабленности души. Второй вид уныния – это уныние, которое гонит из дома. Конечно, внешнее проявление этого вида уныния прямо противоположно предыдущему. Здесь человек начинает вести довольно активный образ жизни. В основном придается развлечение, стремится к общению, стремится к веселью, боится один на один остаться с собой. Почему? Потому что, оставаясь наедине, он предастся первой форме. То есть предастся сну. Ну, конечно, когда он начинает предаваться увеселениям, это ему не помогает. Тогда он предается более изощренным развлечениям. Сначала достаточно, может быть, в гости сходить, навестить друзей, а потом уже и в гостях он унывает, и улицы не развлекает. Поэтому развлечения становятся бурными. Но проблема заключается в том, что убежать от уныния нельзя никуда. Человек от себя не может убежать. И везде оно настигает. Даже среди самых вот этих бурных развлечений. Не люби переходить с места на место. Лучше с терпением извлекай пользу из неудобств, встречающихся на месте твоего жительства. Скажи мне, после того, как мы с тобой обойдем целый мир, не келья ли ожидает нас, если захотим спастись? А если в общежитии оставаться нет у нас терпения и в уединении не находим себе безмолвия, то где же, наконец, будет нам приют? Это похоже на то, как если бы сказать, и теплоты солнечной переносить не могу, и тень для меня несносна. И на солнце жарко, и в тени тоже нехорошо. А куда ты подеваться такому человеку? Но несмотря на различия между двумя видами уныния, они, в общем-то, схожи, и симптомы их одинаковые. В частности, уныние выражается через такие симптомы, как, первое, утомляемость, лень, праздность. Что такое лень? Лень – это желание не обременять плоть каким бы то ни было действием, даже если эти действия ведут, опять же, к упокоению плоти. Проявляться может бездействием, причем человек обосновывает это такими причинами. Это никому не нужно, пользы не принесет никому. Или это дело непосильное, или нет условий для того, чтобы это дело выполнить. И хватается за любую возможность отложить хотя бы на небольшое время то дело, которое сам же считает необходимым. С удовольствием принимает помощь, причем делать так, чтобы за него это дело все-таки сделали. Часто люди, обладаемые ленью, проявляют достаточно высокую активность, имеется в виду внешнюю, но совершают с большим напряжением и внутренним протестом, в результате чего быстрее устают. И их активность больше в этом случае направлена на то, чтобы не сделать хорошо, а отделаться как можно быстрее. В жизни повседневной, говорят, лень проявляет себя через склонность поздно ложиться спать. Почему? Потому что вечернее время считается законно, в кавычках законно, временем свободным от труда и дел. И поэтому ленивый старается это время как можно больше продлить. потому что она законная. Есть у апостола Павла ополчение на вот эту страсть, на проявление этой страсти. Например, 2 послание к Солунин, 3 глава, он пишет: «Повелеваем же вам отлучаться от всякого брата бесчинноходящий, а не по преданию, еже приявший от нас». Бесчинноходящий, то есть живущим без чина, не по законам Божьим, не по тем чинам, которые установлены были апостолами, проводящий жизнь в праздности и в утехах. Причем дальше он пишет: «Сами бо вести, как улепо есть вам, подобитесь о нам, быть похожими на нас. Яко не бесчинствовах у вас, ни жету, ни хлеб я дох у кого, но в труде и подвизе ночи день делающий. Да не отягчим никого же от вас, ни яко не имам и власти, но до себе образ дам и вам, воежу подобитесь о нам». Что значит здесь говорит? Мы не бесчинствовали, то есть не жили беспорядочно, не жили по тем порядкам, по которым живут ленивые, не жили беззаботно, в праздности, без толку не шатались по рынкам. Ни жату, ни хлеб я дох у кого, то есть не ели даром ни у кого хлеба. Хотя, с другой стороны, достоин делать мзды свои я, Господь говорит в Евангелии. Тем не менее, апостолы, показывая пример, трудились. Причем трудились как? День и ночь. Никто не видел ни днем, ни ночью их без дела. Да, не отягчим никого же от вас. Если я, проповедник своего учения, побоялся отяготить вас, апостол Павел как бы так говорил, то тем более должен бояться всего тот, кто вам не приносит никакой пользы. Но Златоуст замечает, что апостол Павел, который не имел необходимости трудиться и мог уволить себя от такого рода занятий, несмотря на то, трудился день и ночь с тем, чтобы другие могли так же поступать. Это одно побуждение. Второе побуждение он дает в таких словах: «Аще кто не хочет делать, и ниже доест. Кто не работает, тот не ест. Того не за что и хлебом кормить», как бы он так говорит, теряет право на вкушение пищи. И если вкушает, то без всякого права, по своему нахальству или по милости других, Афан Сорный говорит. Правда, можно параллельно заметить, что здесь апостол Павел повелевает работать, чтобы есть, и в то же время он не говорит: не давайте тому есть, кто не работает. Нужду надо обновить спросящим, а не обращать внимания на его неисправность. Но это относительно тех, которые говорят: вот если я буду этому-то нищему давать постоянно, то он и не будет работать. Но здесь отцы говорят, что добро нисколько не перестает быть добром от того, что те, на наш взгляд, недостойны милости. Поэтому если человек даже недостоин, то все равно ему нужно давать, несмотря на его неисправность. «Слышим бо», дальше продолжаю, «некие бесчины, ходящие у вас, ничтоже делающие, но лукавно обходящие». Он указывает здесь на тех, ради кого он пишет эти слова, это послание. «Не то, что сидящие, поджавшие руки, а гуляющие без дела, которым не по душе сидеть за каким-либо серьезным постоянным трудом, а по душе приятно приводить время в свое удовольствие, в услаждение своих чувств, очей, слуха, вкуса и прочее». Причем тут сказано «лукавно обходящие», то есть любопытствующие, интересующиеся, что там делается, кто что сделал. Здесь сразу примешивается порог осуждения. Ну а причина, почему человек праздный начинает любопытствовать, та, что ум у человека преснодвижный, деятельный, и он не может находиться без дела. Если его не занимать духовным, он тогда начинает заниматься чем попало, непотребно. Отсюда рождаются празднословие, пересуды и все прочее. Еще симптом, в котором выражается уныние, это расслабленность телесная. Характеризуется она физической слабостью, недостатком сил, субъективным. То есть ему кажется, что нету сил. Отсутствием каких-либо выраженных, заметных желаний или потребностей. И проявляется в виде отсутствие четко поставленной цели, нежелание понуждать себя на какое-то действие. Может выражаться и в виде расслабления души, третий симптом. Пророк Давид весьма хорошо выразил это в таких словах. «Воздрема душа моя от уныния». То есть душа как бы засыпает для всякого стремления к добродетели. Если такой человек захочет помолиться, то ему трудно это сделать. «Наблюдай и увидишь», пишет лестничник, «тех, которые стоят на ногах, ныне склоняют к тому, чтобы они сели. Сидящих увещевает преклониться к стене». Но когда нет самопения, тогда и уныние не является, и глаза, которые закрывались от дремоты во время правил, открываются, как только оно кончилось. У епископа Варнавы есть по этому поводу интересное замечание на слова лестничника. А у нас, он говорит, в храмах стараются завести в хора торжественное богослужение диаконов, ревущих наподобие быков при возвращении стада. Композитор, как повара к завтраку, каждый день приготовляет новый деликатес и думают люди, что все это требует благолепия церковного, родения о Церкви Божьей. Какое странное понятие о Боге. Мне кажется, что не только Богу, но и всякому, даже страстно любящему пение хозяину, не понравится, если его слуга, испортив все дело, придет к нему попросить прощения и станет распевать свои извинения на мотив оперетки «Веселая вдова». А в наших церквах происходит еще более непредаваемое чудовище. Диаконы распевают, как оперные солисты, и что же, просительную их тенью. Где говорится, оставив нам прощение, оставление грехов, прочее время живота скончать в покаянии и ответ на суде страшном дате. Увы, куда мы зашли? Не гнев ли Божий возбуждает наши молитвы? И хватает у нас после всего этого дерзости говорить, я хорошо помолился. Или наоборот, я ходил в церковь, но Бог не слушает, не помогает. Нет, не Богу мы служим, а бесу уныния. То есть стремление как-то разнообразить богослужение, вот тоже происходит от страсти уныния. Отсюда рождается такое состояние, как нечувствие. Нечувствие, окамененное нечувствие, ожесточение сердца. Душа перестает ощущать греховность. У человека пропадает желание справляться, желание спасаться, и сердце теряет чувствительность к духовному. Сердце как бы парализуется. В таком состоянии души человеку трудно улыбаться, трудно проявлять нежность, мягкость, кому бы то ни было. Состояние это убийственное. По словам Феофана Затворника, бывает не чувство, Господь посылает для обучения, чтобы человек не полагался на себя. То есть, если он самонадеян, думает, что он много сил, вот, пожалуйста, испытай. Когда человек сознает, смирится, тогда отходит. Бывает же это за грех какой-то, как наказание. Больше всего достается, он пишет, за гнев, за осуждение и возгордение. Однако остается одно – молиться об избавлении от всей самой сухости и от окаменного нечувствия. Именно в то время, когда это не хочется. Очень важно, он пишет, держать себя в струнке. Именно все члены держать в струнке и через это внутреннее напряжение иметь. Оно сильно помогает поддержать бодрость духа. Бывает еще уныние с некой злобой, с ожесточенностью. Это когда человек окончательно приходит в состояние чувства и ожесточается сердцем, тогда он про себя думает примерно так. Ну и пусть в ад попадут. Вот то здесь нормально поживет. Это потеря надежды. Такие люди, они подобны человеку, которого уговаривают бросить пить. На что он говорит, уже поздно. Они говорят, никогда не поздно. Он говорит, ну тогда потом брошу пить. В билетристике есть такие описания состояния этого злобного уныния. У святых отцов такое уныние не описывается, они его не испытывают. Например, один из героев произведения, обливаясь потом, бежит по бульвару и ругается. Черти зеленые, надо же было выстроить город в таком проклятом месте. Другого угла не нашли. Подумай, кто их сюда тащил. Ведь есть же на свете и леса, и реки. Так нет же на зло, где вот и несчастные. Это он говорит со злобы. То есть ему здесь не нравится в этом месте. Хотя он еще против не имеет в другом состоянии. В современном обществе симптомы уныния могут выражаться в употреблении наркотиков, когда человек уже не может выхода найти, он обращается к наркотикам. Но в частности, можно из дневника одной наркоманки зачитать, что она чувствовала. Там налицо уныние. Пишет она: «Плевать мне на то, что делать вокруг. Через тот дурман, который я себе вкатила, не очень-то и разберешь, что к чему. Ничего не делание – главное занятие наркомана. Лежание в койке, музыка, чаек – вот вся жизнь. Тоска не проходит, ничего не делаю, а ведь есть столько интересных вещей, которыми можно было бы заняться. Наверное, это меня как раз и угнетает». Ну вот недавно, буквально 2 дня назад, я разговаривал тоже с наркоманом, и когда описывал страсти по его просьбе, вот, то он остановился на страсти уныния. Говорит, это мое состояние. Но видите, здесь закономерно, когда человек с детства познает тяжкие грехи многие и не знает выхода, не может освободиться от их груза, тогда, естественно, пребывает в состоянии такого угнетения, а не как камень давит на него. Ему хочется от этого избавиться. А избавиться никак не может, только если потерять сознание. И вот, в частности, еще другой вид увлечения – это увлечение играми компьютерными и увлечение телевизором, смотрением фильмов, без разницы каких и сколько. Это именно стремление убежать от себя. Это то же самое праздношатайство, только уже в нереальном мире, когда человек уходит в виртуальную реальность. Вот отсюда интерес к играм компьютерным, интерес к, может быть, каким-то и романам, там, детективам. Тоже это все форма уныния себя проявляет. То есть это, ну как назвать, может, дезертирство, когда человек не хочет бороться за свою жизнь, за свое спасение, а хочет забыться, уснуть и не просыпаться. Давайте выделим причины уныния. Бывает, уныние происходит от ленности. Оно может быть и следствием, и причиной. Ленность. Бывает уныние от празднословия. Сам-то грех празднословия не очень страшен по себе, но он страшен тем, что является источником многих других грехов. Всегда за собой влечет злословие, потом сквернословие, разнообразное прегрешение словом, типа «я тебя убью», или там «задушу». Шутки тоже являются причиной уныния. Вообще ирония, шутки христианством порицаются. Конечно, не означает, что человек должен постоянно быть мрачным, унылым. Должно быть веселье, но в меру. И причем веселье, которое испытывает праведник, оно не имеет ничего общего с весельем, которое исходит от шутки. Влечет за собой смех, хохот. Хохот, смех как хохот. Вред шутки то, что она связывается с иронией и с цинизмом. Бывает, уныние рождается еще от комфорта, потому что цель комфорта – расслабить человека. Есть так называемый симптом хронического утомления, который приписывается современному человеку. Так вот, этот самый симптом хронического утомления является симптомом уныния. Поэтому становятся так желанные, говорят, вот эти мягкие, уютные формы мебели, которые создают некую такую домашнюю, уютную обстановку. На самом деле создают расслабляющую атмосферу. И если вот с точки зрения святоотечества смотреть, то нужно говорить не о хронической усталости, а именно о хронической печали. А это является унынием. Комфорт, он не освобождает от уныния, а более усугубляет. Ну и плюс еще техника помогает человеку уйти от реальности. Однако, как помните, Кассиан Римлян говорил, что если подвижник убегает от нападения беса уныния, то бес уныния еще больше его порабощает. Получается, что чем больше есть возможность убежать от уныния в мир нереальный, тем больше возрастает эта страсть уныния. И современные люди больше всего подвержены этой страсти. Бывает уныние и от уединенной жизни, где наоборот все исключены утехи и общения. Бывает от чрезмерных трудов и усталости. Это так называемое естественное уныние, когда человек трудится выше сил, и приходит в бессилие. Поэтому у него есть нужда в упокоении. Такому нужно просто отдохнуть. Бывает уныние от духовной неряшливости, нерадения, от беспечности, от забвения своего долга. Можно сказать так, от безответственности. Тоже черта, присуща современному человеку. Бывает уныние еще от тщеславия, самонадеянности. Об этом пишет Феофан Затворник. Все самонадеянники в день спасения обыкновенно кончают тем, что безотрадно теряют всякую уверенность в себе, считая дальнейшие труды свои на пути спасения как бы бесплодными. Говорите, ну как, не дотяну до конца. Если сами одни собираетесь тянуть, то не мудрено. А если упование на Бога возложите, то непременно Он доведет до конца. Сомнения же в этом не допускайте даже на волос. А больше прилагайте усердие к молитве. Значит, от самонадеянности надо избавляться. И еще одна причина. Бывает уныние от бесов. По зависти бесовской. Когда уныние человек терпит именно от бесов, тогда он как бы вкушает гиену, говорят отцы. Это случается с душами гордыми. Хотя психиатры, которые пытаются исследовать причины такого уныния, говорят, что это там от физиологических причин. Неправильного кровообращения головного мозга, например, нарушение питания и тому подобное. Как врачевать уныние? Конечно, нужно смотреть на причину уныния, смотря от чего происходит. Если происходит от невоздержанности в словах, значит, нужно воздержаться от празднословия. Если уныние происходит от ленности, значит, нужно трудиться. Одному брату перед бдением внушал помыслы. Сегодня дай себе отдых, не вставай на бдение. Но он отвечает, кто знает, завтра, может быть, и не встанешь. Потому надо встать сегодня. И за работы тоже внушает помыслы. Дай себе отдых сегодня, завтра поработай. Он опять отвечает, нет, сегодня поработаю, а завтра же мне попечется Господь. То есть он принуждал себя на труд. В отечнике много есть таких примеров, где подвижники заставляли себя работать, причем делали работу бесполезную. Например, строили стену, разбирали. Или там шили и распарывали. И так далее. Это они боролись против уныния. Также врачуется уныние через чтение Слова Божия, размышление. Например, говорит Нил Синайский, как внешне наш человек работает своими руками, чтобы не обременять других, так и внутренне пусть работает, чтобы не попустить ему обремениться помыслом. Понуждение, по примеру путника, который если в пути ослабевает, то не отказывается от путешествия. Себя уговаривает, еще немножко потерпи, скоро дойдем. Смиренно-мудрие – это одно из сильных средств против страсти уныния. По мере смиренно-мудрия, как Силин пишет, дается облегчение в бедствиях. А по мере терпения облегчается тяжесть и приемлет человек утешение. Главными же в борьбе со страстями являются такие средства, как терпение и молитва. Демон уныния в продолжении 50 лет не отступал от Авы Феодора и внушал помыслы неприязни к месту, в котором он жил. И все это время легко эти помыслы он побеждал так. Такими словами, после этой зимы перейдем отсюда. Когда наступало лето, говорил, ну вот лето закончится и потом иду. И так всю жизнь, все 50 лет. Амвросий Оптинский так говорил тем, которые приходят в уныние. Ехал мужик по базару, вдруг вокруг толпа, народу много, шум, говор. А он на свою лошадку все, но, так помаленьку проехал. Так и ты, чтобы не говорили помыслы, свое дело, делай и молись. И в заключение можно его же слова привести. Скука унынию внука, олень и дочь. Чтобы отогнать ее прочь, в деле потрудись, в молитве не ленись. Тогда и скука пройдет, и усердие придет. А если к всему терпение и смирение прибавишь, то от многих зол себя избавишь. Jesus, 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 Jesus
Thank you.